Сегодня 11 ноября 2013 года. Мы сегодня продолжим тему зависти, которая у нас растянулась на несколько занятий, но которая очень актуальна для всех нас. Значит, еще раз хочу напомнить, что в основе лежит нравственное богословие для мирян. Мы сегодня с вами рассмотрим раздел «Зависть по отношению к некоторым дарам духовным». То есть мы с вами рассматривали там и плотские, и телесные, и прочие зависть, зависть к финансам, к положению, а вот тут духовные. Итак, «Ибо знал, что предали его из зависти», мы читаем в Евангелии от Матфея. То есть Господа Иисуса Христа предали из зависти. Как гордость бывает духовная, так точно бывает и зависть. В чем состоит духовная зависть? Лучше всего можем понять из примера иудейских первосвященников по отношению к Иисусу Христу. Вот рассмотрев, как проявлялась зависть иудеев, первосвященников к Христу, мы можем рассмотреть и как она обращается сейчас, в наше время, потому что ничего не изменилось. Иисус Христос не имел таких мирских внешних преимуществ, которым можно было бы позавидовать. У него не было ни богатства, ни дома, ни мирской власти. То есть ему практически завидовать было нечем, нечему. Дома богатого нету, власти нету, финансов нету. Но у него была божественная мудрость. Была трогающая сердца проповедь. Была необыкновенная духовная власть, которой невольно повиновались торговцы в храме. Были неисчислимые благодеяния его народу и чрезвычайные чудеса. Так видим, чем он обладал, чему, в общем-то, и завидовали. Проповедь, духовная власть. И вот по мере того, как народ начал славить его за эти качества, стали завидовать ему те, которые по своему званию и положению должны бы более или менее обладать теми же качествами, ну, понятно, кроме чудес. Вот эти первосвященники должны были обладать проповедью, духовной властью над людьми, а они этого добиться не могли. Почему? Не жили они благочестиво, заботились о чем? Больше о своем благосостояние, скажем. Так вот, все, кроме чудес. Чудеса, понятно, это уже от Бога и кому Он дает. И сейчас есть завистникам в этом роде. Например, завидуют архиерейскому или священническому сану. У пресвитера Савина была расслабленная дочь, которая лежала на постели и совершенно лишена была сил. Так что сама не могла сделать ни одного движения. И уже другие переворачивали ее. Мать ее, услыхав, что епископ Акрагандинский Григорий пойдет мимо их дома, вынесла ее наружу и положила на пути святого. Сотворив молитву, святой осенил девицу крестным знаменем и сказал: «Во имя Иисуса Христа, девица, встань на ноги!» И тотчас девица встала, совершенно здоровую. Народ же, следовавший за свидетелем, удивился совершившим через него чудесам. Видим, Господь чудеса творил, исцелял, и Он такие же возможности давал тем святым, которые могли их понести. Если нам с вами дать возможность творить чудеса, мы с вами не понесем ни славы, которая на нас обрушится со всех сторон, похвалы и гордыни, которая от этого возникнет. Помним случаи, когда один святой вот так исцелял отшельник, и каждый раз его благодарили, и он говорил: «Да не меня, Бога благодарите». Но в итоге там все-таки тема стала заражаться, и он умолил Господа, Господь попустил, в него вошел бес, и он полгода бесновался, пока в народе распространился слух, что это старец бесноватый, и что к нему идти не надо. Люди перестали ходить, и бес отошел от старца. Вот таким образом он спасся. Поэтому не каждому дано. Помним, когда святой наш Иоанн Кронштадтский когда женщина к нему подошла и сказала: «Именем Христа исцели меня», зная, что это дерзость исцелять именем Христа. Тем не менее, он понял, что все-таки это промысел Божий, и исцелил первый раз. Так вот, через несколько лет ненавистник всякого добра дьявол восставил против святого и замыслил лишить его престола через того же самого Савина, пресвитера, дочь которого исцелил святой Григорий, и через Крескента, пресвитера. Видим, что делает дьявол. Тот, кто должен быть благодарен, вот он тому внушает, человек не в состоянии понести вот этой борьбы с бесом и становится врагом своему благодетелю. Еще раз хочу напомнить, это мы с вами, это наше детство, когда мы родителям в знак благодарности мотали нервы, это мы с вами, когда в наших отношениях только тень пробежит какого-то недовольства поступками других, мы сразу забываем, сколько нам доброго человек сделал, напрочь забываем. И обращаемся вот к тому же, то есть платим злом на совершенное нам добро. Оба они были пресвитерами в Карганде, и каждый из них добивался епископства. Почему они и находились во вражде друг с другом? Итак, Савин и Крескент оба хотели стать епископами. Понятно, что между ними была вражда, потому что не предавали себя воле Божию. Господи, если тебе угодно, я буду епископом. Не угодно, значит, не буду. Если человек предает в промысел Божий себя, у него никогда не будет ни вражды, ни зависти. А когда человек добивается этого, а ведь что делает враг? Он преподносит так, как будто бы такое стремление оправдано. Он внушает человеку: ну смотри, вот этот епископ, он и тут неправильно делает, и там неправильно, и церковь от этого страдает. Вот если тебя поставили, ты бы вот и то сделал, и это сделал, и вообще все было бы сразу замечательно. То есть благими намерениями уложен путь в ад. Таким вот под благовидным предлогом заставляет соперничать. Это было раньше, это и сейчас происходит. Мы с вами неоднократно являлись свидетелями, когда два человека борются за какое-то место и, естественно, и тайно, и явно пытаются вредить друг другу, потому что видят конкурента. Теперь они примирились вместе и стали действовать против святого Григория, и, подвинутые дьяволом на зависть, говорили между собою: «Долго ли мы будем повиноваться этому человеку, волхву, который творит чудеса своими чарами и изумляет простой народ? Или мы не знаем, что когда-то он бежал из нашего города, жил у одного волхва и научился от него волшебству, а теперь, возвратившись сюда, обольщает людей, утверждая, что он человек Божий, на самом же деле он подобен бесу, потому что не ест и не пьет, как бес». Ну, постится человек. Так вот, видим, как только появляется общий враг, даже враги объединяются друг с дружкой, чтобы восстать и попытаться сломить более высокого. Понятно, что зависть, она прежде всего за собой тянет клевету. Клевету тянет за собой зависть. Обязательно. И видим, человек творит чудеса, а они стали утверждать, что он волхвует, то есть колдует. Простите, даже не колдует. Волхвование – это на уровне, ну, скажем так, на современном языке это экстрасенс. Да? Хотя помним, на чем бес купил тех, кто стал верить в этих экстрасенсов. Если сказать, что я волхвую или я чародей и действую чарами, ну кто же сейчас пойдет к чародею? Ну какие чары? Кто? В них никто не верит после 70 лет безбожья. А вот как только сказал экстрасенс, что-то научное, да? Значит, а правильно, наукообразная, как бы образ науки приобретает, а в науку люди стали верить. Не в Бога, а сейчас некоторые верят в науку больше, чем в Бога. Вот как только православный христианин говорит, вот и науку уже подтвердила, значит, он в науку больше верит, чем в Бога. Потому что, ну, если бы наука не подтвердила, значит, это еще сомнительно. А вот даже наука уже, ну все, наука авторитет, она уже подтвердила. Поэтому люди легковерные, услышав такое околонаучное название экстрасенс, и действует энергетикой, потому что, ну, энергию же мы знаем, кинетическая, потенциальная, тепловая, электрическая. А тут еще и придумали, что есть биоэнергия, которая действует. Ну, в энергию же мы верим. Правда, нету прибора ни одного, который бы замерил. Нет единицы измерения этой энергии. Нету, потому что ее в природе нету, этой энергии. И помним, что экстрасенс переводится экстра, сверх, сенс, чувствительный. Сверхчувствительный. Но если человек скажет, я сверхчувствительный, ну кто же к нему пойдет? А к экстрасенсу – да. Там уже все солидно. Так вот, видим, что епископа стали обвинять в том, что он волхвует и действует таким образом чарами на людей. Кстати, ничего не изменилось. И сейчас доводилось слышать, что вот этот батюшка – экстрасенс. Да? И вообще его слушают, потому что он гипнозом всех там на них влияет. И они поэтому у него такие вот прихожане смиренные, да, потому что они все заколдованные. Вот, то есть, ничего не изменилось. Без же ничего, он же ничего нового изобрести не может. Так вот, все эти хулы и клеветы на праведника возводили они из зависти к высокому положению и славе Григория. Они привлекали на свою сторону и некоторых из клириков и граждан и дали друг другу клятву в том, что не успокоятся, пока не выживут Григория из города. Епископом же вместо него они хотели поставить некого Елисвея, еретика, лишенного пресвитерства, преданного Ладигинским собором проклятию. То есть даже не себя, а поставить, ну понятно, еретика. Однажды ночью, когда святой Григорий, епископ, находился в храме за полуночницей, Савин и Крискент взяли с собою нанятую развратницу и тайно привели ее к епископскому дому. Здесь они нашли привратника, стоявшего на страже у дверей, и при помощи золота уговорили его молчать. А сами провели Евдокию в опочивальню святого и, заперев ее, там вышли. Ничего не знающий Григорий оставался в церкви до самого конца утренни. И когда епископ вышел, наконец, из церкви, весь бывший утренний народ пошел за ним, ибо у акрагандинцев был такой обычай всегда провожать своего епископа от храма до самого дома. Дошли до дверей. Святой Григорий обратился к провожающим, давал им различные наставления и благословлял их. В толпе были и Савин, и Крискент с остальными сообщниками. Они бросились в опочивальню епископа, вывели оттуда в присутствии епископа и всего народа женщину и громко закричали: «Глядите, люди, что делает наш епископ! Так ли должно ему жить? Мы все говорили, что он святой, а он, оказывается, блудником. Отныне он недостоин епископского сана». Вот такую клевету неоднократно мы с вами видим, наводил сатана на людей не просто невинных, на святых. Если на Иоанна Новгородского, архиепископа, сатана лично наводил без помощи людей, то есть что он делал? Он подбрасывал к нему в келью женские части туалета, и когда люди приходили, видели у него там то бусы, то заколки, то еще что-нибудь. И пошли слухи, что он блудник. А потом стали видеть, что иногда и женщина-девица выбегает у него из кельи. То есть это бес выбегал в виде девицы. Ну и помним, что они его хотели выгнать из города, сплавить по реке Волхву, а плот поплыл против течения. Они опомнились, стали покаялись. То есть вот такие случаи. Ну, помним, что и наш святой Иоанн помер, и на него таким образом клевету в блуде возводили. И, как слышали, наш митрополит на проповеди говорил, что ему пришло чистосердечное признание от этой женщины, которая наводила на епископа клевету. То есть она вот перед смертью она покаялась в письменном виде. Ну вот, так вот, народ пришел в изумление, и все онемели, как камни, не зная, что сказать. Значит, мы с вами делаем вывод. Как только нам кто-то про кого-то рассказывает какие-то ужасные вещи, значит, что мы делаем? Не верим. Молимся из-за того, кто нам передает это, чтобы Господь простил его, из-за того, на кого клевещут. Удивительно, но, как показывает статистику, чем невероятней слух, тем он быстрее распространяется. Чем он грязней, тем быстрее облетает умы и сердца людей. И верят тут же. Потом говорят, а мы думали, что он человек, а он оказывается, смотри, что творил. А прикидывался добрым. Ну-ка попробуй 10 лет прикидывайся добрым, а потом, значит, сделай что-нибудь такое худое. Дай Бог, чтобы все, по меньшей мере, хоть внешне выглядели добрыми. Изумился и сам святой Григорий пред такой неожиданной напастью и молчал. Стали допрашивать женщину, был ли с нею епископ, и она при всех подтвердила, что он был с нею в минувшую ночь. Опять-таки, это же неоднократно помним, когда к Василию Великому подошла блудница и стала при всех требовать деньги за то, что он ей не заплатил. А у него с собой не было, он сказал, с кем беседовал, слушай, отдай ей деньги, а. То есть, вот заплатил. И он же говорил, что если бы я увидел, что блудница согрешает с монахом на площади, я бы снял мантию и покрыл, чтобы никто не видел. То есть, даже если человек совершил какой-то грех, наша с вами задача покрыть его, то есть не разглашать и самим забыть. Глядишь, и наши грехи с вами забудутся и у Господа, и у людей. Мы распространяем, и про нас будут распространять. Архидиакон и другие близкие к епископу спросили ее, в котором же именно часу ночи он был с нею. Она, наученная заранее врагами Григория, отвечала, что после вечери. «Жив Господь!» – воскликнул близкий епископа. «Неправду, — говорит эта лживая женщина». Но враги его отвечали, «Вы ему свои люди и не заслуживаете веры, так как стараетесь прикрыть грехи вашего господина». Многие из народа соблазнились и поверили клевете, видя, как женщину выводили из опочивальни и слыша, как она при самом епископе говорила, что он был с нею. Другие же, несмотря ни на что, не верили ей. Однако противная сторона взяла верх, и епископ был схвачен, выведен из своего дома и посажен в темницу, в которой некогда страдал за Христа священномученик Григорий, епископ Ливийский. Там враги заперли этого святого Григория, забили ему ноги в колоду и, заколотив двери, крепко сторожили. А еще раз обратите внимание, большинство поверило. Это бывает повсеместно. Если распространяет сатана всевозможные слухи, то большинство верят. Даже кто, казалось бы, вот рассказывают ему какую-то ложь там, клевету. Он говорит, да ну, я не верю в это. Вот он сказал, да нет, не может быть. Проходит 15 минут, он встречает кого-то и начинает, ты слышал? И начинает рассказывать то, во что он сказал, что он не верит. А если не веришь, зачем распространяешь? А внутри аж зуд так хочется рассказать, что услышал. Между тем, не только по всему Акарганду, но и по окрестным городам и селениям, даже по всей Сицилии разнесся слух о том, что епископа Григория застали с блудницею. Мгновенно. В темнице собрались множество людей, любивших святого и не поверивших клевете. Они в слезах сидели около темницы. Святый Григорий тем временем благодарил Бога, сподобшего его пострадать без вины. Запомним для себя. Как только на нас обрушилась какая-то клевета, или еще нас стали в чем-то обвинять, чего мы не делали, ну, практически клевета, значит, мы с вами должны учиться у святых, как они поступали в таком случае. Мы же с вами что делаем? Для начала мы оправдываемся, а когда нашим оправданиям не верят, мы начинаем испытывать дурные чувства по отношению к тому, кто распространяет про нас ложь. Ненависть, ругань, все, что хочешь. Обида, то есть злопамятство. Ну, а бесу большего не надо. Он взял из двух стволки выстрелил. С одного ствола в того, кто распространяет, со второго ствола в нас. Мы стали человек-убийцей, то есть ненавидим, видеть не хотим того, кто про нас сказал гадость. А нам бы что? Слава тебе, Господи, наконец-то хоть раз ты мне способствовал, что я невинно пострадаю. Господи, пусть через эту клевету, пусть через эти страдания простятся мне мои грехи. Во, используй для дела страдаем, слава тебе, Господи. Вот. Но мы, к сожалению, не воздаем вот этой славы. Мы обижаемся, ходим, всем жалуемся. Жалуемся всем, как нас оклеветали, как нас оговорили. То есть мы что еще делаем? Мы еще полк собираем. Не просто сами воюем против тех, кто на нас напал с клеветой, а мы еще собираем орду, чтобы и все остальные их возненавидели, чтобы все знали, какие они плохие. То есть на зло платим злом. Даже не око за око, потому что один на один, скажем, обвинили, а уже еще и око, и зуб сверху, потому что мы еще и толпу собираем. Так вот, в ночь, когда он молился, великий свет осиял темницу. Явился ангел Господень, освободил Григория от оков и, подкрепив его своими словами в терпении, сделался невидимым, а темничные двери отворились сами собою. Находившиеся у темницы поклонились святому, говоря: «Теперь мы вполне убедились, что Бог за тебя и все, что на тебя говорили, клевета». Обратим внимание, теперь мы убедились. А до этого хоть и сидели, значит, там червь сомнения все-таки, наверное, грыз. А если бы не грыз, тогда не сказали, теперь мы убедились. Верую, Господи, помоги моему неверию. Верую, Господи, избави меня от неверия. Мы говорим, когда вот этот червь возникает внутри, верую, что вот в правду, в истину. И, Господи, избави меня от неверия, потому что червь непременно будет зудить, сверлить. А может, все-таки действительно... Они хотели пойти и убить Савина и Крескента. Но святой удержал их от этого и запретил им поднимать опять распрю и проливать кровь, и убедил дожидаться имеющего быть над ним суда. Видим, с темницы не ушел, хотя и двери открылись. Говорит, будем ждать суда. Да, ни в коем случае никакой распри. Экзарх, прибывший в Акаргант, созвал все городское собрание и, севший на судейском месте, велел привести Григория и поставил его перед собою. Стали также пред судом противники Григория вместе с Евдокию, который экзарх спросил: «Правду ли ты говоришь, что епископ был с тобою?» «Да, владыка, это правда. Он был со мною». Лишь только она произнесла это, тотчас напал на нее бес, поверг ее на землю, и она валялась страшным криком, мучимая злым духом. Страх напал на всех. Григорий, говорили благомыслящие, не повинен в худом деле, ибо вот наказание Божие постигло оболгавшего его. Но противники святого, потеряв всякий стыд, говорили: «Не сказали ли мы, что он волхв и чародей? И своим волшебством он сделал то, что женщина теперь беснуется». Видим, сатана, он изобретателен. Не с одного боку, то с другого обязательно начнет клеветать. Помним, Христу говорили, он это делает силой Вельзевула, то есть бесовской силой, творит чудеса. То же самое, то есть они повторяли, как будто не читали Евангелие. Тем временем, жена пресвитера Савина вместе с дочерью, исцеленной святым Григорием от немощи, поспешно прибежала в собрание и с гневом закричала на мужа: «Несчастный злодей, ты забыл благодеяние этого святого мужа, исцелившего нашу дочь, и клевещешь на него. Уходи же из моего дома. Я не хочу более с этих пор жить с тобою». Видим, вот замечательный случай, что жена поступила по правде. Ведь как бывает, добивается какой-то инженер места начальника. Он, конечно, приходит домой, и жене рассказывает, какие сослуживцы у него, и тот неправильное делает, и начальник вообще, смотри, что он делает, и то, и не то делает, и еще вот этот сослуживец пытается на его место сесть, и этот. Жена что делает? Сочувствует, конечно, Он говорит, вот если бы меня поставили, я добьюсь, я все-таки стану начальником, я там порядок наведу. И жена тоже хочет, чтобы он стал начальником. И она уже не вдается, правду муж рассказывает о сослуживцах, или он клевещет. То есть, как правило, это не закон, но как правило, пребывает единодушно. И за редким исключением, но тоже бывает, когда жена начинает обличать мужа, говорит, что ты наговариваешь-то, они хорошие, смотри, этот хороший, тот хороший, и начальник старается, а тебя поставь, ты, может, еще не так будешь делать, да? Но понятно, что будет скандал. Конечно, он скажет, и ты с ними заодно, и прочее. Вот как в данном случае, когда пришла и сказала, что ж ты благодетеля своего, и на него клевещешь. Затем она припала к ногам святого и со слезами просила его, помилуй нас, раб Божий, и не помяни зла, какое причинили тебе эти нечестивые завистники. В народе поднялся говор и шум. Одни кричали, что Григорий невинен, другие, поверив клевете, продолжали утверждать, что он на бывшую с ним женщину навел беса своим волшебством. Экзарх, подкупленный Савином и Крескентом, держал их сторону, но, видя смуту, происходящую в народе, побоялся и, встав с своего места, ушел из суда, объявив, что следует расследовать дело обстоятельнее. Видим, во все века были случаи, когда подкипали судей. А уж не говоря про наше время. Если в недалекое социалистическое прошлое еще боялись, придешь с этой взяткой, а тебя там возьмут и самого посадят. Побаивались. Но все равно взятки давали. А сейчас так тем более. И сколько доводится слышать, как вот такие судьи, приняв деньги, нечестно судят. Вот. Там, где есть возможность взять взятку, это процветает. Еще раз, непоголовно. Непоголовно судьи все взяточники. Непоголовно все, кто может взять взятку, берут взятку. Непоголовно. Но, к сожалению, распространено. Если человек безбожник, то у него есть другие боги. Да, мамона. Деньги, на которые не молятся, ради которого идут на преступления постоянно. Недаром же в Латвии вот есть такая структура полицейская, которая заведует тем, что разбирается с коррупцией, со взяточниками и прочее, без конца что-то обнаруживают, кто-то бежит из страны, которого заподозрили и прочее. То есть видим, что вот это процветает, но горе тому, кто на это рассчитывает. Вот то, что они берут, они сами за себя будут отвечать. Те, кто дают, еще страшнее будут отвечать, потому что они соблазн произвели. Он сказал, горе тому, кто проведет соблазн. Те еще больше будут отвечать, кто соблазняли их деньгами. Не дай Бог допустить мысль, что можно дать взятку и избежать суда. Не удастся. Здесь да, на том свете нет. И здесь не всегда. Вот был такой гангстер, а Абакум у нас, его из зала суда вынесли на руках бандиты. И он 2 месяца не прожил. Его застрелили в подъезде. И не просто застрелили, его расстреляли. И еще для верности нанесли несколько ножевых ран, чтобы уже наверняка. Вот когда он из тюрьмы вышел, его корреспондент спрашивала, ну как ваши дела? Он говорит, да есть проблемы. Он понимал, что проблемы есть. Что все равно нам неправде долго не проживешь. Это вот один из многих случаев, когда бандиты убивают бандитов и прочее. То есть в одном месте у него, кажется, торжество беззакония, но Бог поругаем не бывает. Значит, нам с вами помнить, что ни в коем случае не одобрять, даже если кто-то нас вот бывает, слушай, может, спрашивает, может дать ему взятку, а? Не дай Бог сказать, да, ты дай. То будем соучастниками. Значит, попытаться сделать все, чтобы отговорить, да? И помним, как Господь, я воздам. То есть, поручить все в руки Божии, и Господь устроит. Нет худа без добра. Непременно, если что-то худое случилось, безропотно принимаем, то он развернет это в лучшую сторону. Экзарх, подкупленный Савином и Крескентом, ушел из суда, объявив, что следует расследовать дело обстоятельнее. Тогда святой Григорий добровольно пошел опять в темницу и сидел там, как находящийся под судом, ожидая, чем закончится начавшееся о нем дело. Ведь он мог воспользоваться тем, что часть народа за него, и сказать: все, в тюрьму больше не пойду, я не виноват. Нет. Он надеялся на Бога и знал, что Господь обязательно разрешит, вот сколько надо претерпеть, а потом Господь разрешит вот это дело его. Экзарх, видя, что он не может ничего сделать с Григорием, не возбуждая смятением в народе, решил отправить его в Рим, к самому папе, и приказал приготовить для него особый корабль. При этом он написал папе послание, в котором заключалось обвинение Григория. Хочу напомнить, что эти события были до разделения на православных и католиков. Римский папа тогда был православным человеком. Подобное же послание к папе написали и клеветники Григория от себя. Экзарх дождался наступления ночи и вместе с Савином и Крескентом, взяв с собою Григория, тайным образом повел его на корабль. Савин и Крескент с единомышленниками возвели на престол упомянутого еретика Елисевия. Когда святой Григорий прибыл в Рим, сопровождавший его Прокопий вручил папе послание экзарха и клеветников Григория. Папа, прочитав эти послания, сильно разгневался на Григория и, не допустив его даже лично к себе, и не спросив, признает ли он себя виновным, приказал сковать его по рукам и по ногам и заключить в темницу. Но он тут нарушил одно обязательное условие. Господь нас научает, что ни в коем случае нельзя делать выводов до тех пор, пока не выслушали вторую сторону. Нельзя делать выводы, когда нам кто-то на кого-то жалуется, не выслушав того, на кого жалуется. Нельзя принимать за чистую монету, потому что тот, кто жалуется, он обиженный, он озлобленный, и обязательно там будет неправда. А если даже вся правда будет, то надо посмотреть, а на что опирался тот, кто его обидел. То есть обязательно, помним, это на случай, когда Господь был у Авраама и уходил, и сказал, что вот велик вопль на города Содома и Гоморра, пойду посмотрю, так ли это. Что, Господь не знал, что там творится? Знал. Но нам показалось, что надо выслушать вторую сторону. Вот одна жалуется, надо посмотреть вторую, что там делает. А тут видим, не выслушал. И вот зачастую, я уж не говорю про родителей, воспитатели, скажем, в детском садике, в школах, учителя, как только на кого-то пожаловались, они моментально начинают наказывать того, на кого пожаловались. Не разобравшись, не выслушав, бежит, плачет ребенок, что меня Петька ударил, Петька ты, все, и тут же Петька получает. Понятно, а сам виноват, у него машинку отнимал. То есть там оба виноваты, и первый еще тот, который жалуется. И вот так бывает повсеместно. То есть, когда нам жалуются, ни в коем случае нельзя принимать это за чистую монету, не выслушав вторую сторону. Когда святой сидел в заключении и молился, ночью осиял его свет, и два мужа в образе апостолов вошли к нему и сказали: «Радуйся, раб Христов, и нами возлюбленный Григорий, Господь послал нас освободить тебя от оков, и мы радуемся, видя, как мужественно и терпеливо переносишь ты скорбь. Бог благоволит через тебя и в этом городе сотворить многие чудеса». То есть Господь нам попускает претерпевать. Для чего? Для венца. Как еще заработаешь его, если тебя никто не будет притеснять и не будет искушений? Слава тебе, Господи! Сказав это, они прикоснулись к его узам, и тотчас цепи упали с него. И он, совершенно освобожденный, встал на ноги и до земли поклонился явившимся, которые, облобзав его, стали невидимы. У тюремщика, стороживших заключенных, был единственный сын, 26 лет от рождения, которого 6 лет мучил злой дух, гонявший его по дорогам и пустыням. Много раз отец связывал его железными путами и запирал в особой комнате, но он разрывал путы, выламывал дверь и убегал опять. Ну вот, гадаринский бесноватый, да, то же самое. Случилось так, что когда Григорий сидел в темнице, уже свободный от оков, тюремщик, отец бесноватого, поймал сына и крепко приковал к столбу за руки, ноги и шею. Но бесноватый в полночь разломал железные узы, убежал и, нашедший темничные двери открытыми, вошел в темницу и упал в припадке беснования у ног святого Григория, который, воздев руки к небу, помолился Богу и затем сказал бесу: «Господь наш Иисус Христос повелевает тебе, дух нечистый, выйти из его создания». Бес тотчас же вышел. Между тем страж долго искал пропавшего сына и в поисках увидеть, что темница отворена, пришел в смертный ужас, думая, что узник убежал. За это была смертная казнь. Смертная казнь не укараулил. Но, войдя внутрь, он увидел Григория и своего сына совершенно здоровым. Страж пал к ногам святого и воскликнул: «Воистину ты человек Божий! Прости меня, что я согрешил пред тобою, подняв на тебя руки». С этой минуты тюремщик благоговейно служил святому день и ночь, почитая его как бы ангела Божия. Около того же времени одна женщина, у которой была скорченная дочь, услыхав, что святой Григорий исцелил тюремщикова сына, пришла к нему в темницу вместе с дочерью и, упав пред ним на землю, умоляла его исцелить ее дочь. Пока, наконец, он не сотворил молитвы и не возложил на скорченную девицу руки, после чего она сейчас же выпрямилась. Слух о чудесном исцелении святым Григорием одним словом бесноватого и скорченной девушки распространился по Риму, и к нему стали приносить множество недужных, которых он также исцелял. Помним, то же самое творили святые и великомученики. Георгий Победоносец сидел в тюрьме, а к нему очередь выстраивалась за исцелениями, и прочие святые. Прошел год со времени прибытия Григория в Рим, и папа, наконец, вспомнил о сидящем в темнице епископе и послал за Авою Марком. Год прошел. Человек сел, не видно. Мало того, вот он сидел в темнице, он же не знал, что его через год освободят. Тюрьма есть тюрьма. Темница на самом деле она темная. Там ни окон, ни дверей, и, главное, дышать нечем. И не знал, что через год. Смирился, сидел: «Господи, сколько тебе угодно, столько я буду». Вот когда у нас наступает какой-то кризис, нам бы: «Господи, вот сколько надо, столько потерплю эту болезнь. Сколько надо, до конца дней буду терпеть». Когда Ава Марк явился из своего монастыря, папа спросил: «Ты не знаешь, брат, что епископ Акрагандинский Григорий привезен сюда связанным и сидит в заключении за то, что совершил грех против седьмой заповеди?» Ава Марк со вздохом ответил: «О, если бы мне иметь его участь в день страшного суда!» Тогда папа изменился в лице и сказал: «Посмотри, что пишет мне мой экзарх в Сицилии». Марк прочел послание экзарха, засмеялся и затем громко сказал: «Жив Господь, это клевета на неповинного и чистого мужа, который, как ты сам, владыка, знаешь, своей жизнью и чудесами подобен древним великим отцам». «Я знаю, — возразил папа, — что благодать Божья была на нем до его падения. Но когда он согрешил, благодать эта отнялась у него». «Бог знает правду свою, — ответил Марк. — Так что же делать нам с ним? — спросил папа. — Как ты посоветуешь?» Ава Марк отвечал: «Выслушай меня, владыка, и исполни совет мой. Собери собор, призови епископов, и не только своих западных, но пошли извещение и на восток. Пошли также в Сицилию и вызови сюда обвинителей и ту женщину. И тогда, что Бог покажет, то и сделаем». Папа нашел, что совет Марка хорош, и немедленно написал послание императору Юстиниану и святейшему патриарху Константинопольскому, извещая их о всем и прося их прислать избранных мужей на собор. Написал он также и своему экзарху в Сицилию, а ровные властям гражданским, а каргандинским, повелевая им без замедления прислать нему в Рим всех до одного обвинителей и женщину, которая, как говорила, впала в грех с Григорием. Император и патриарх, получив послание папы, удивились клевете, возведенной на Григория, и, не дав ей никакой веры, сожалели о том, что ни в чем не повинный Григорий столько времени сидит в темнице. Поэтому они поспешили послать от себя в Рим именитых мужей. Царя одного сановника по имени Маркиниана, а патриарх трех епископов. Но Маркиан опасно захворал, так что едва-едва доехал он до Рима. Ни один врач не в силах был помочь ему. Однажды вечером, мимо дома, в котором остановился Маркиан, случилось проходить той женщины, дочь которой была исцелена святым Григорием. Услыхав плач его, рабов, она спросила их, о чем они плачут. О том отвечали они, что господин наш умирает. «Если вы хотите, чтобы господин ваш был жив и здоров, — сказала она, — то отнесите его за мною, и я покажу вам врача, который исцелит его одним словом». Доведшая их до темницы, где был святой Григорий, она сказала, «Здесь сидит врач, который исцелил недуги одним словом». Рабы внесли своего господина в темницу. Святой, прослежившись, возложил руку на больного, и тотчас же он уснул, а перед этим не спал много суток. Когда кончилась ночь, и святой начал петь утреннюю, Маркиан проснулся и, встав здоровым, и не мог понять, где он находится, но, увидев Григория, узнал его, и, поняв, что по молитвам святого он исцелился от болезни, пал к ногам его. После этого папа велел собрать собору. На собор явились епископов вместе с папою 154 и великое множество римских иноков и граждан, и что все не могли поместиться в церкви. Приведены были на собор и обвинители с Савином. Папа начал допрашивать обвинителей. «Какое обвинение возводите вы на вашего епископа?» – спросил он их. «Мы застали его, владыка, без всякого стыда», – отвечали они, – «совершающим грех женщиною». «Вы видели это своими глазами или вам объявила об этом сама женщина?» – продолжал папа допрос. «Мы, владыка», – отвечали они, – «вошли поклониться епископу, застали женщину, спящей на его постели, и взяли ее. А она уже в присутствии экзарха и народа призналась в том, что грех действительно был совершен. Епископы, прибывшие с Востока, потребовали, чтобы была приведена на суд и сама женщина, которая обличала бы Григория перед всем собором. Но обвинители возразили, как же она может обличать его, когда она бесноватая? С тех пор, как она согрешила с епископом, ее мучает бес. Однако бесноватую привели на собор. Два человека держали ее, и она, потеряв от недуга разум, не сознавала, где находилась. На суде сказал папа, обращаясь к клеветникам, «Не допрашивают бесноватых и безумных, но вы, несчастные, должны сказать истину». «Мы уже сказали ее», – отвечали они. «Теперь допрашивайте самого обвиняемого, что он скажет о себе». Тогда святой Григорий, вздохнув из глубины души, сказал, «Восстали на меня свидетели неправедные. Чего я не знаю, о том допрашивают меня. Воздают мне злом за добро, сиротствовавши душе моей». Как только он произнес эти слова псалма, женщина упала, мучимая бесом, и каталась у ног святого, испуская пену и впадая в бесчувствие. Все присутствующие пришли в ужас. Но святой, помолившись, сказал, «Во имя Господа нашего Иисуса Христа и ради святых отцов, собравшихся здесь, выйди, дух нечистый, из твари Божией. И пусть женщина, пришедшая в разум, скажет истину относительно меня». В тот час дух сотряс женщину и вышел из нее. Женщина лежала, как мертвая. Но святой взял ее за руку и поднял. Сначала ее спросили, «Сотворил ли когда-нибудь ваш епископ грех с тобой?» Воздохнув из глубины сердца и прослежившись, она возвысила голос и воскликнула, «Жив Господь сил! Он не знал меня никогда! И только два эти лукавые человека, стоящие перед вами, Савин и Крескент, обещанием больших денег заставили меня наклеветать на праведного мужа. Бог воздаст им и за мой грех, за то, что они ввели меня в такое заключение. С тех пор, как эти коварные искусители обошли меня, и я склонилась на их речи, я нахожусь в великой напасти. Бес вошел в меня и мучает меня до ныне». Сказав это, она поверглась к ногам святого, со слезами говорила: «Помилуй меня, раб Божий, и прости меня, окаянную, тяжко согрешившую перед тобою». Евдокию, солгавшую на невинного, суд освободил от наказания, как уже ранее наказанную Богом, так как по попущению его бес мучил ее уже 2,5 года, а виновников злодеяния осудили на изгнание. Но когда солдаты повлекли их в тюрьму, все они зарыдали, громко взывая к преподобному: «Помилуй нас, раб Христов, не отдай нас на лютые муки». И святой Григорий, бывший человеком крайне незлопамятным, упал на колено перед папой и всем собором и со слезами умолял помиловать его врагов и не наказывать их из-за него, пока все, прослезившись, не сказали: «Если ты прощаешь их и просишь за них, то мы обезоружены». И велели стражи оставить их в покое. Но когда все клеветники стояли перед собором, внезапно поднялась сильная буря. Потряслась земля, померк воздух, и тьма покрыла всех. Бывшие на соборе в ужасе взывали: «Господи, помилуй!» Буря прекратилась, сделалось светло, и тотчас на клеветниках обнаружилось наказание Божие. У них всех лица стали черными, как бы сажа, а у Савина и Крескента, кроме того, губы оттянулись вниз так, что нельзя было уже свести их и говорить. Так постиг их гнев Божий. А женщина, оклетавшая святого, согласно ее просьбе, была отдана в монастырь святой мученицы Киликии и приняла ангельский образ, в котором прожила в постоянных подвигах 22 года и скончалась, раскаявшись во всех грехах своих. Значит, из этого мы научаемся: не дай Бог нам с вами обижаться на клеветников. А чтобы этого не было, значит, надо не просто их прощать, а как вот он молил за клеветников, так просить Господа: «Господи, не накажи их! Господи, не накажи их, прости им!» Я знаю случай, когда один человек подошел к другому и сказал: «Про тебя сказали вот то и то, ты там украл вот эту вещь». Услышав это, человек повернулся и сказал: «Слава тебе, Господи, что ты это попустил, не накажи их из-за меня грешного, не ведай, что творят». И вот тот, который ему донес, он сказал: «Вот видишь, как замечательно. Ты спасаешься тем, что не озлобился, а они спасаются твоими молитвами». То есть все получили пользу из клеветы. Значит, вот еще раз, будем очень внимательны мы с вами к тому, что у нас в сердце происходит, когда на нас с вами обрушивается нечто подобное, да? А нет человека, на которого бы не клеветали. Нету такого. Каждый из нас в жизни не раз переживал клевету. Но мы с вами, к сожалению, неправильно к этому относились. Неправильно обижались, оскорблялись, ненавидели и прочее. Вместо того, чтобы поблагодарить Бога, вместо того, чтобы помолиться за тех от души, чтобы Господь их не наказал. И как проверить? Мы откровенно попросили Бога за то, что Он не наказал, или мы фальшивим? Вот сразу задайте вопрос: хочу я увидеть этого человека и обнять? И расцеловать еще? Ага, не шибко хочется, да? Значит, лгали. Вот. А если вот мы, как Иоанн Крестьянкин, да, помним преподобный, как он бросился на шею того, кто его сдал властям с радостью, так что тот в обморок упал. Вот нам пример. Пример. Заходит клеветник, и у него радость, что он увидел своего коллегу, да, священника. Вот, значит, он искренне молился, чтобы Господь его не наказал, этого клеветника. Вот еще раз, будем внимательно следить за своим сердцем, за своими чувствами, чтобы нам с вами не по названию, а по сути быть православными христианами. Ну вот, мы с вами эту тему продолжим. на следующем занятии. У нас сегодня получилось так, что практически все занятие заняло жития святого, но настолько поучительно, что я когда вот в этой теме зависти столкнулся с этим повествованием, я решил, что непременно надо его полностью, правда, я сократил. Полностью нас не хватило времени. Я решил, что непременно надо его изложить, да, потому что, ну, такое пережить. Мы бы не понесли с вами. Мы бы не понесли. Клевета, темница, позор. Вот. Ну вот, все.